Здравствуйте еще раз, уважаемые зрители канала Мегаиндекс ТВ. Мы снова в эфире, и мы продолжаем разговор о поведенческом антиспаме. Мы ответим сейчас, Стас ответит сейчас на ваши вопросы, которых уже накопилось много. Мы попросим сейчас продюсера канала Мегаиндекс ТВ Наиля Байкова озвучить ваши вопросы и выступить с вашей стороны.
Да, друзья, добрый день, уважаемые зрители. Миша, Стас, ну, наверное, хочется поблагодарить вас за тот триллер, который мы сейчас смотрели и слушали в течение часа. Вот, мне хотелось бы сделать небольшую ремарочку в отношении той статьи, которая вышла в газете «Ведомости». Вот, на мой взгляд, скорее всего, наверное, субъективный, данную информацию стоит делить надвое. То есть журналисты просто собрали какую-то разрозненную информацию и сделали из нее некую такую бомбу, которая взорвалась такая в около узких кругах SEO. То же самое можно, наверное, сказать и о компании Яндекс, и о компании корпорации РБС, чей сайт BDBD.ru, да, был наказан за фильтры. О настоящем, скажем так, о том, что на самом деле, да, произошло и за что была наказана компания, знают только представители этих двух компаний, Яндекс и РБС. Естественно, у них противоположные взгляды и мнения. Есть некое, может быть, недоумение со стороны зрителей относительно сегодняшней темы передачи «Поведенческий антиспам», клики вне закона, да, говорят, что ну а где там о кликах речь, а в основном идет о SEO, да, там вот о БДБД. Вот, Миша, можешь прокомментировать?
Ну, на самом-то деле, изначально название передачи было чуть длиннее, и там было одно важное слово – фальшивые клики вне закона. Вот. Собственно, речь именно об этом, о том, что поиск учится и, как мы сейчас понимаем, уже во многом умеет фильтровать фальсифицированные какие-то посещения, переходы по ссылкам и так далее. Вот. И, ну, на мой взгляд, эта активность теряет всякий смысл. И чем дальше, тем это отчетливее видно. Вот. Опять же, не вдаваясь в подробности этого конфликта, конкретно там Яндекса и Бидибиди, мы, в общем, ставим себе задачу информировать и давать пищу для размышлений. Ну вот в данном случае мы собрали просто факты, из которых видно, что фальшивые клики все меньше приносят пользы. И все меньше смысла этим заниматься.
Да, спасибо, Миша. Вопрос, наверное, сейчас обоим, в большей степени, Стас, тебе. Вот ты говоришь, да, у тебя собственные источники в компании Яндекс, согласно поступившей информации, ты более-менее в курсе сложившейся ситуации. Но вот можешь ли сейчас объяснить, рассказать нам всем, имеет ли достаточно сил, средств, знаний, опыта и навыков компании Яндекс, чтобы отделять зерна от плевел? От плевел, ну, другими словами, различать, что эта компания сама накручивает себя по поведенческим, а не ее накручивают конкуренты, как утверждает представитель корпорации РБС.
Я считаю, что в большинстве случаев Яндекс может, да, с большой степенью уверенности утверждать, что, ну, разделять эти два случая. И если сейчас он делает это, возможно, не идеально, то с каждым днем он делает все это лучше и лучше. Он обучается, данных становится все больше, активность в этом направлении тоже хватает, поэтому есть что исследовать. И с каждым днем Яндекс все лучше и лучше умеет разделять два этих случая. И надо сказать, что вся история вообще всех поведенческих факторов, она хранится в логах на серверах Яндекса. То есть Яндекс в любой момент может вернуться в любой момент истории. И, то есть, допустим, через год или там, через полгода Яндекс практически идеально начал, ну, научился различать эти случаи. Он возвращается на год назад и, допустим, как-то наказывает сайты, которые год назад злоупотребляли доверием Яндекса.
Вот. Но то, что сейчас, Миша, но то, что злоупотребление поведенческими Яндекс определяет, да, это мы слышали, да, это мы знаем. Но как же все-таки, вот вопрос звучал, как Яндекс определяет, что это сама компания виновата в накрутке, а не ее накрутили конкуренты, как сейчас многие утверждают, что идет некая такая конкурентная тайная война и давят друг друга?
В точности я, конечно же, не знаю, как в данном случае Яндекс определил, что виновата именно компания в накрутке поведенческих факторов. Но я предполагаю, что не только по данным в логах они это делали, они могли это делать еще по косвенным признакам. Например, могли засечь, допустим, программное обеспечение на компьютере пользователей, которое занималось тем, что, собственно, накручивало поведенческий фактор ряду сайтов. В общем, Яндексу с его мощностями, с его работой в антивирусном направлении, в принципе, я верю, что Яндекс может это сделать и получить, как бы, непосредственно код программы, которая выполняет на компьютере пользователя накрутку поведенческих факторов. Возможно, причина уверенности и доказательств Яндекса кроется в этом. Возможно.
Миша, есть что-то добавить?
На самом деле, мне хотелось сказать, что, во-первых, важный момент, что если поиск хранит историю за большой период, это означает, что у поиска есть колоссальная возможность вернуться во времени назад и посчитать те же самые поведенческие для сайтов в то время, когда о таких накрутках еще никто и не думал. Да? То есть на 5 лет назад. И посмотреть, как это выглядело тогда. Таким образом, у поиска есть колоссальная база собранной информации, чистой информации, заведомо не заспамленной вот этими накрутками.
Да.
Это, во-первых, отличный совершенно способ обнаружения накруток сейчас. И второй момент. Если мы понимаем, что основная задача поиска – это нивелировать накрутку, невзирая на ее источник, то, по сути, вопрос, кто накручивает, становится бессмысленным. Да, это просто не будет учитываться ни в случае, если сама компания накрутила, ни в случае, если ее пытались подставить, ни еще в каком-либо случае.
Да.
Поэтому в перспективе, я думаю, это просто не актуально.
Согласен с тобой, Миш, как бы целиком и полностью. То есть Яндекс идет сейчас к тому, чтобы не учитывать накрутки. И, собственно, именно так, как ты говоришь.
Ну, прекрасно, здорово.
А еще ведь, друзья, сложилась такая ситуация, что наказаны не только корпорации РБС, сайт БДБД, но и также клиенты этой корпорации, да? То есть наверняка у Яндекса есть информация, как бы собранная по накрутке по всем этим сайтам, и сделано что-то общее.
Ну, видимо, да, хотя о наказании клиентов компании БДБД я знаю гораздо меньше, чем о наказании самой компании. Я не знаю ни конкретных клиентов, не знаю ни реакции клиентов на это, ни, соответственно, какие действия предпринимает компания в этом направлении.
Но ситуация имела место быть?
Да, насколько я знаю, да. Имело место быть, но без подробностей, к сожалению.
Хорошо, вернемся к вопросам, которые поступили до начала трансляции, оставленные в анонсах. Вот Виктор, добрый день, мужики. На сайте было по метрике 50% отказов. Я проработал с контентом и снизил до 30%. Можно ли ждать прироста позиций?
Прямой зависимости показателя отказов и позиций, ну, в общем, не наблюдается. То есть прямой зависимости между показателем отказов и позициями сайта не наблюдается. Тем не менее, если на сайте показатель отказов снижен почти в два раза, это говорит о том, что контент на сайте стал гораздо более качественным. Это говорит о том, что пользователям этот контент нравится больше, и некоторые поведенческие факторы также говорят об этом. То есть, например, время, проведенное пользователем на странице, условно говоря, я бы назвал даже такой параметр, как время, уделяемое единице контента. Тоже как бы важный параметр. Чем контент интереснее, тем больше пользователь в него погружается, грубо говоря. Соответственно, это тоже может иметь свое влияние на позиции. В общем, краткий ответ – нет. Расширенный ответ что за счет влияния на другие поведенческие факторы, скорее всего, да, позиции могут подняться.
Ну, я думаю, что на самом деле просто Виктор измерял именно, то есть он принял для себя метрику именно показателя отказов. Если бы он принял для себя метрику, допустим, время сессии на сайте, то она бы тоже здорово изменилась в результате этих работ. То есть наверняка продолжительность сессии выросла. Вот. Ну, то есть редко, когда в результате действий, допустим, показатель отказов снижается, и при этом больше ничего не меняется. Обычно это все связано. Да. Поэтому, конечно, стоит ждать улучшения. Другое дело, что это может быть там не мгновенно, вытянуто во времени и так далее. И так далее.
Да, это может быть улучшение не по конкретному запросу, конечно, а может быть общее суммарное улучшение видимости по большому количеству, да, низкочастотных запросов.
Ну и, конечно, тут есть смысл ждать еще и очевидного увеличения конверсии. Это само собой.
Да.
То есть, Виктор, то, что вы сделали, это замечательно, хороший пример.
Хорошо, спасибо. Пользователь Кумена обновляет свой вопрос. А как сейчас работает формат продажных ссылок типа объявления с точки зрения поисковых систем и вообще?
Насколько я понимаю, данный формат ничем не отличается от обычных SEO-ссылок.
Угу. Ну, то есть, наверное, как мне кажется, эти ссылки могут работать неплохо в том случае, если для их простановки, опять же, затрачены определенные ресурсы. То есть, если, ну вот представим себе, что такое формат объявления. Это, условно говоря, контекстная реклама, по большому счету. Аналогичный абсолютно формат. Мы часто видим на сайтах контекстную рекламу, которая вообще не связана с документом, на который мы пришли, и с нашими потребностями, да, то есть с нашими запросами, которые мы задавали раньше. То есть мы таких объявлений не увидим вообще, которые не связаны хотя бы с одной из этих сущностей. Uh-huh. Вот. То же самое и здесь. То есть если это объявление как-то завязано с контентом и находится в русле интересов пользователя, тогда да. Если это случайное какое-то объявление, тогда, конечно, нет.
Тогда да, в смысле?
Ну, тогда, значит,
тогда да, будет влиять положительно.
Влиять будет положительно только в том случае, если это объявление как-то связано с документом. Uh-huh. Если это совершенно случайный контент, то нет.
Хорошо, спасибо. А сколько времени реально Яндекс держит ссылку в песочнице, прежде чем она начинает давать вес? Говорят, сейчас это 3 месяца. Это правда?
SEO-ссылку. Тут важное уточнение, что SEO-ссылки подвергаются воздействию песочницы. Ну, по моим экспериментам, от 3 до 6 месяцев.
Да, я бы тоже сказал, что подлиннее этот срок, скорее где-нибудь в районе месяцев 5. Да, ну то есть явно уже не 3. 3 месяца было с год назад, наверное, где-то. Или там полтора, может, года назад. Угу. Но это субъективное личное наблюдение. Я здесь не претендую на полноту и точность.
Ну, точно так же, как и я, да. Это уже данные не из тех источников, о которых речь шла в прошлой части передачи. Это уже, да, данные из экспериментов.
Ну хорошо, хоть не приснилось. Здесь говорят об актуальности мультиязычности сайтов и их ранжирования. Вот вопрос, если сайт выполнен в переводах на 7 языках одинакового контента, просто переведенного, Яндекс не будет считать это одинаковыми страницами?
Секундочку, то есть мы имеем 7 версий русскоязычной страницы, или мы имеем в виду, или мы имеем 7 документов с разными языками?
С разными языками, я так думаю.
Ну, вообще Яндекс русская поисковая система, она в первую очередь нацелена на индексацию русского контента. Поэтому основное внимание, конечно, нужно уделить русскоязычной версии документа. Вообще, Google, например, в данных случаях рекомендует использовать тег Real Canonical, то есть указывать, что источником документа является, допустим, там англоязычная версия там, или русскоязычная, а остальные все просто его копии, только на других языках. Это можно показать с помощью тега Real Canonical.
Угу. Так, сейчас возвращаемся. Ну и вообще, второй вопрос от этого пользователя по контенту. А сколько максимально безопасное число страниц все-таки SEO-текста на один ключевик?
То есть, что значит страниц SEO-текста на один ключевик?
Я так понимаю, что пользователь интересуется максимальной плотностью ключевого слова в тексте, чтобы не попасть под портяночный фильтр.
Просто это измеряется уже в страницах, я так понимаю, портянки, да? Это масштабно.
Просто у него, он пишет, что для меня пока что это 5-6 страниц крепкого SEO-текста на слово.
Какой кошмар. Ну, если крепкий SEO-текст – это SEO-текст только для поисковых систем, то здесь, в общем, я не готов как-то это комментировать. Это в любом случае будет плохо, на мой взгляд. И вообще, по-моему, вот эта традиция, старая SEO-шная традиция измерять все в... там в плотностях ключевого слова и в длине портянок, по-моему, это уже архаично.
Она уходит в прошлое, да, безусловно. Конечно. Тем более с появлением поведенческих факторов, которые тоже очень хорошо характеризуют качество контента.
То есть, по большому счету, честная метрика, если мы, допустим, измеряем качество навигации при помощи инструментов веб-аналитики, да, то почему бы мы не могли измерять качество текстов при помощи тех же инструментов веб-аналитики? Написали текст, использовали там какие-то ключевые слова и так далее, посмотрели на продолжительность сессии, на конверсию. Переписали текст, посмотрели, сравнили. То есть простые АБ-тесты.
Ну, вот. В общем, отвечая на вопрос пользователя, те пропорции, которых придерживается данный пользователь, то есть 5-6 страниц крепкого SEO-текста на ключевик, это много. И рано или поздно поисковая система... накажет за это. Но в общем, плотность сама по себе, плотность ключевого слова сама по себе, она не несет какой-то полезной нагрузки при оценке того, спамный текст, не спамный. То есть нужно оценивать как бы совокупность параметров. И поисковая система оценивает ту же совокупность параметров. То есть, допустим, к тексту документа подклеивается условно ссылочный текст, и смотрится на поведенческие факторы в совокупности. То есть в совокупности на эти факторы поисковая система смотрит и оценивает спамность, переоптимизацию текста.
Ну и еще одно маленькое предложение тем, кто любит писать длинные спамные SEO-тексты. Попробуйте в какой-то момент времени от них отказаться и просто посмотрите на результат. Дождитесь переиндексации, дождитесь, чтобы измененный текст появился в сохраненных копиях, и посмотрите, что получилось. Я неоднократно видел ситуации, когда удаление вот этого спамного текста не привело к сколь-нибудь заметной просадке позиций. Это означает, что этот текст не учитывался, да, он там, влияние его было мизерным.
Ну да, или учитывался, он... ну, в общем. Слабеньком.
Конечно.
Хорошо, спасибо, ребята. Пользователь Канта. Если площадка попала под санкции за использование накрутки поведенческих, то предположительно в какие сроки сайт восстановится? Вообще есть какая-то информация на этот счет?
Нет, информации никакой нету. Яндекс обещает скоро-скоро. И, в общем, я подозреваю, что до начала августа, там, ну, в крайнем случае в августе, то есть до сентября точно выйдут из-под санкций сайты, которые перестали накручивать ПФ и попали под санкции в первую волну. И больше санкций автоматических, по крайней мере, не будет. То есть, если сайт еще не попал под фильтр за накрутку ПФ, то, скорее всего, он под него и не попадет, если только там не какой-то предельный случай. Вот, как, таким образом, ответ на такой вопрос следующий. Я считаю, что до конца лета точно, скорее всего, ближе к началу августа.
Ну и потом здесь, в общем, на мой взгляд, нет особенных вариантов. То есть продолжать накручивать и ждать очередных санкций, ну, ясно, что хорошо от этого не будет. Но зачем этим заниматься? Лучше заниматься чем-то белым, нормальным, позитивным. Благо, для каждого сайта есть точка приложения усилий.
Белое и позитивное – это, как говорят в народе, руки в мозолях, Миша, да? И не один пуд соли нужно съесть.
Конечно.
Ну, хорошо. Следуем дальше. Вот Артем интересуется, как Яндекс именно по поведенческим относится к кликам на сайте по Аценсу и Директу? Можно ли говорить, что отрицательно? Вроде как посетитель не нашел то, что ему надо, но все же ушел на другой сайт.
Ну, как бы, как и в других случаях, когда мы рассматриваем конкретный поведенческий фактор, все очень сильно связано, все эти факторы связаны. Если пользователь кликает по рекламе на сайте, и на том сайте, куда он попадает, допустим, задерживается какое-то продолжительное время, в этом случае... данный клик считается, ну, должен считаться целевым и не должен никак негативно влиять на позиции сайта.
Мне кажется, это логично иначе. Да. Иначе что получается? Ну, любую идею хорошо рассматривать, доводя ее до абсурда, да, полного, вот в пределе. Что получается? Что поиск сам себя должен, например, наказывать за то, что с него много людей уходит на какие-то сайты и там долго задерживаются. Не, но эта идея сама по себе, по-моему, не очень правильная. Уходят и уходят хорошо.
Уходят и уходят. Главное, чтобы они уходили не по слепым ссылкам, так называемым, а по внятным ссылкам, которые внятно описывают, что ждет пользователя при переходе на другой сайт.
Ну и потом в данной теме, да, про контекст. Очень важно понимать, что там куча технологических разных особенностей. То есть, скажем, алгоритм размещения ссылок контекстной рекламы на документах, он непростой и очень сложный. И на самом деле здесь в этих переходах пользователей по контексту больше даже не там фактор самого качества самого сайта, а скорее качество подбора контекстных ссылок под этот сайт и под интерес пользователя. Ну, то есть это очень сложная совокупная система, и просто так вычленить оттуда качество сайта, по-моему, невозможно.
Хорошо, ребята, время неумолимо заканчивается. Будем покороче в своих ответах. Господа эксперты, готовы, естественно, заявить, что совпадение тематик донора и акцептора влияет на вес ссылок?
Я не готов.
Я считаю, что это влияет, но мера этого влияния пока невелика. Ну, опять же, я думаю, что со временем эта ситуация может измениться. Ну, это как бы мои домыслы, предположения.
Угу. А смена дизайна, как теперь будет восприниматься Яндексом с введением поведенческих? Раньше обычно через 2-3 апа хорошо росли позиции.
Ну, вообще очень странное утверждение. Угу. Раньше через 2-3 апа росли позиции при любой смене дизайна или как? Ну, вообще, смена дизайна влияет на поведенческие факторы, то есть влияет на взаимодействие пользователя с контентом. Очевидно, что-то должно измениться. И с введением поведенческих факторов это что-то, что меняется, оно стало сильнее. В какую сторону, это зависит от конкретной ситуации, и нельзя сказать точно. Можно сейчас сказать только то, что при внедрении новой версии дизайна нужно тестировать, тестировать и еще раз тестировать. Например, с помощью инструмента Google Site Optimizer.
Да, спасибо. Сейчас лето, у много нашего молодого поколения много свободного времени. Вот один из таких школьных вопросов. А будет ли польза от ручной накрутки? Без помощи программы, а только лишь меня, IP, компы и браузеры.
Провокационный вопрос. Польза. Ну, если, допустим, сайт этого молодого человека имеет посещаемость 2 человека в сутки, то, наверное, да, можно некоторую пользу извлечь из того, что трое его друзей, допустим, с разных компьютеров покликают по сайту. Однако при посещаемости хоть сколько-нибудь высокой, то есть начиная там от нескольких десятков человек, я считаю, что у среднего школьника столько друзей просто не наберется.
Ну и на самом деле это вопрос по большому счету такой, скорее какого-то СММа там и чего-то прочего, да? То есть получается, как школьнику там мотивировать своих друзей зайти на его сайт? Значит, ему надо рассказать, что там что-то интересное, да, и так далее. Ну, это выглядит вот на пальцах, примитивно очень, но по сути это вот какое-то сарафанное радио, это какой-то СММ на самом-то деле. Ну, поэтому, по сути, да. Если школьник расскажет, и там все его одноклассники пойдут к нему на сайт, ну, здорово, на самом деле, у него будет много директ-трафика.
Это на хорошо. Самом деле, да, как бы, конечно, ты прав. То есть вот в такой прямой постановке вопроса, ну, вот то, как я ответил, да, но... Действительно, может быть, человек имел в виду другое, что, может быть, он будет распространять интересную информацию о сайте там, через социальные сети и завлекать туда своих знакомых. Ну, почему? Это, да, вполне белые методы.
Ну что ж, да, мы должны поддерживать молодое поколение, поддерживать их советами и консультациями. Все-таки вы, господа эксперты, вот Константин спрашивает, возможно, много раз уже был задан этот вопрос, но все же какая же плотность ключевых, оптимальная для главной страницы сайта и для подразделов? Насколько этот параметр важен для Яндекса сегодня? Вот коротко, пожалуйста.
Данный параметр важен для Яндекса, безусловно, но только в совокупности с другими факторами, например, ссылочными. То есть не имеет бессмысленно смотреть на плотность ключевого слова само по себе, плотность на главной странице. Как минимум нужно подклеить к тексту документа текст ссылок и посмотреть на плотность ключевого слова уже по совокупному тексту. Как-то так.
Ну и если посмотреть на то, как выглядит топ по любому коммерческому запросу, станет понятно, что разброс по плотности ключевого слова там совершенно колоссальный. От 0,5% до 10% запросто.
Да.
И все эти сайты неплохо себя чувствуют. Вот. Таким образом, каких-то однозначных рекомендаций по плотности дать нельзя. Это, как Стас совершенно правильно сказал, это завязано на кучу других факторов. И выделять это в отдельную сущность, ну, просто бессмысленно, на самом деле.
Хорошо, спасибо. Два последних вопроса. Один на поступивший в чате прямого эфира. Вопрос по поведенческим. А как отследить накрутку поведенческих факторов конкурентами на моем сайте? Сайт был в топе, натяжные потолки, сайт уникальный и интересный, 3-4 страницы просмотра на юзера и время пребывания 2 минуты. По Яндекс.Метрике видно, что на сайт заходят из России, 100% показатель отказа. А мой сайт привязан к Беларуси и продвигается только там. Стоит ли мне бороться с поисковым, с поведенческими факторами? Будет ли этот сайт наказан?
Я считаю, что нет, данный сайт наказан не будет. Данные аномалии в поведении пользователей на сайте будут нивелированы Яндексом, но для собственной уверенности и спокойствия вебмастер может написать в Яндекс письмо в службу поддержки о том, что он заметил то есть поведение, странное поведение аудитории на сайте и подозревает накрутку конкурентами поведенческих факторов. То есть поставить в известность службу поддержки можно.
То есть надо бдить и бдить, но не перебдеть, да?
Да, ну, в общем, если человек не может успокоиться, то есть вот он думает, что вот, да, Яндекс там будет наказывать за то, что конкуренты там накручивают поведенческий фактор, то можно написать письмо для того, чтобы вот, как-то себя успокоить.
Ну и потом, если этот сайт привязан к двум, допустим, регионам, к России и к Беларуси, то, в принципе, есть смысл просто отказаться от региона России, сосредоточив свое внимание на регионе Беларуси. То есть фактически получается, что, возможно, тут и нет никакой накрутки. Возможно, что это вполне естественный трафик, который почему-то к нему падает из России, и он абсолютно не целевой. Потому что люди понимают, ну, натяжные потолки не повезешь в Москву из Беларуси.
Ну, да.
Поэтому там, естественно, колоссальный показатель отказов, колоссально высокий. Поэтому, возможно, ему просто надо разобраться со своими регионами, понять, откуда эта аудитория вообще появляется. Проанализировать просто срезы по поиску, по ключевикам.
Ну и закругляясь, наверное, последний вопрос, да, мы сегодня, вы говорили о том, что все-таки одним из факторов поведенческих, да, его как бы является это длительность сессии на сайте, да, вот, Михаил, а в каких случаях длительная сессия на сайте это хорошо, а в каких плохо с точки зрения Яндекса?
Я думаю, что здесь работает, наверное, правило, чем больше, тем лучше всегда. Собственно, пользователь ведь голосует своим поведением, да, то есть если пользователь зашел и дальше быстренько вышел, это означает, что контент ему не был интересен. Другое дело, что, и мы про это уже говорили, что, конечно, логика человека и поведенческие его активности в рамках сайта, связанного, допустим, с заказом такси и на сайте, посвященному там, выбору какой-нибудь сложной техники, это абсолютно разные вещи. В одном случае человек будет долго читать отзывы, разбираться, думать, смотреть на характеристики. В другом случае он в три клика закажет, либо на самом деле просто позвонит по телефону. Вот. То есть сессия будет короткая. И я думаю поэтому, что вот эти поведенческие активности просто нормируются на какие-то величины в зависимости от категории. Вот и все. Но правило «чем больше, тем лучше», я думаю, что оно универсально.
Хорошо. Тут есть вот... нашел все-таки. Давайте. Все. Самый крайний, самый последний вопрос от пользователя Линда Мурка. Если сайт оптимизирован и пользователь находит нужную информацию на первой странице из поиска, наказать за это? А если сайт сделан на Ajax и, по сути, одна страница, поделенная на слайсы, наказать за это. А если Яндекс неверно оценил запрос пользователей, выдачу невменяемую, наказать тех, кто нерелевантные выдачи показали?
Вот. Нет, не надо, не надо никого наказывать. И я повторяю, Яндекс не планирует больше совершать массовых наказаний. Ну, естественно, в том случае, если индустрия пойдет ему навстречу и не будет там массово накручивать разные там факторы. Нет, наказаний никаких не будет. Яндекс старается адекватно подходить к оценке поведенческих факторов на сайте. Если пользователь получает информацию на главной странице, вот как Миша только что говорил про там, пример заказ такси, то, соответственно, среди таких сайтов по этим запросам, которые предполагают ответ на первой странице, поведенческие факторы будут, определяющие поведенческие факторы будут другие.
А про Аякс и одну страницу?
Ну, Аякс тоже Аякс.
Ну, понятно, что поиск не идеален. И понятно, что у поиска есть проблема с индексацией, особенно современных веб-2.0-ных сайтов.
С Аяксом-то да, там еще проблемы с индексацией вообще-то.
То есть, ну, об этом, наверное, и был вопрос в основном. То есть, если хочется сделать классный, хороший сайт на Аяксе, то приходится выдумывать какие-то SEO-костыли, которые позволят как-то...
Да, трафик. То есть карта сайта, там как-то пролинковывать. Да. Там, в общем, это довольно тяжело, это довольно сложная SEO-задача сделать правильно оптимизированный сайт на Аяксе. И если оптимизатор справился с этой задачей, то я думаю, что у него найдется и ответ на вопрос, как Яндекс будет оценивать поведенческий фактор применительно к данному сайту.
Понятно, что поиск будет стремиться к тому, чтобы лучше индексировать современные сайты, построенные на современных технологиях, на Аяксе и на Флэше. Вот. Но пока с этим есть сложности. Ну, я надеюсь, что поиск будет развиваться в этом направлении. Но без этого нельзя. Это просто технологически очень непростая задача проиндексировать сайты на Аяксе. Ну, вот в этом проблема есть.
Хорошо, ребята, огромное вам спасибо. Будем закругляться. Стас такой довольной ухмылкой выполненного дела улыбается. Михаил, есть ли у